слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання! З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, німецький політолог, експерт у справах Білорусі Мартін Шоу. Мартін, привітання.
Привітання, добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки гэта міграційний кризис і його реха у Німеччині. Ну, тут можна говорити про реха не тільки ніким політичним, ідеологічним сенсі, а в самому навпростому. Бо мета більшої частки тих мігрантів, які трапляють у Литву, у Польщу, у їх мета – це Німеччина. І з початку року вже коля 6 тисяч мігрантів трапило таки в Німеччину. І я думаю, що в Німеччині у многих, ось особливо картинки апошніх дзён, вчорашнього дня, ну, вельми нагадують 15-й год, тагачасний кризис. Яка позиція німецького громадства, німецького, як кажуть українці, політикума, політичної сфери до цього кризису? Ну, все ж таки, якби зараз він в основному припадає покуль не на Німеччину. Все ж таки, якби Польща, Литва. З іншого боку, є солідарність. І з ще одного боку, а може у першу чергу, що в відрозненні від кризису 15-го року, цей кризис відовочно рукотворний. І відовочно, хто його якби створив, і більш-менш навіть зрозуміло навушно. Так от, як Німеччина ставиться до яких дій вона готова?
Да, спасибо большое за вопрос. Я думаю, что, ну, во-первых, действительно, в любом случае это напоминает, вызывает как бы ассоциации, да, и в немецком политическом пространстве и публичном с кризисом 15-го года. Но я, во-первых, хотел бы все-таки ему немножко разграничить, потому что нужно все-таки понять, когда в 15-м и дальше 16-м годах ну, де-факто были до определенных групп мигрантов открыты границы немецкие, это были ну, объемы миграции, которые в сотни тысяч раз превосходят то, что мы сейчас видим. Да? И это была действительно массовая миграция, которая в таком виде просто поставила немецкие ну, разные государственные органы разного уровня в тупик, которые были как бы чисто организационная инфраструктура, не готовы с этим справиться. То есть такой ситуации у нас сейчас нет. Да. Мы говорим о несколько тысяч людях, которые доходят до Немеччины, до Германии. И я думаю, что пока это носит сугубо символический характер, да, ну, естественно, если учитывая это малое количество людей, реакция достаточно сильная, да, потому что чисто как бы физически, финансово это несерьезные вещи, в принципе, для страны, как Германия. Я думаю, что вызывает это напряжение и волнение политические в обществе, потому что опять появляется это вот чувство потери контроля. Да? В немецком обществе это достаточно сложно однозначно ответить на вопрос, как относится немецкое общество к этой ситуации или к миграции, наверное, вообще, потому что где-то, ну, скажем так, на протяжении последних 10 лет, наверное, определенный такой общественный консенсус относительно миграции, он распадался на разные лагеря, я бы сказал. Раньше, в принципе, Германия не осуществляла какой-либо системной политики миграции. Да? То есть она старалась при консервативных принципах миграционной политики, в принципе, как можно меньше людей пустить в страну, и те, которые попадали через Женевскую конвенцию, то есть имели право имели право, потому что их преследовали, им не дали право работать. Что, в принципе, оставляло, ну, для мигранта, старались люди попасть как политические мигранты, да. И потом у них не было возможности работать, и это повлекло за собой целую кучу административных правонарушений и проблем, потому что люди все равно хотели работать. То Германия изменила это отношение. Во-первых, было тогда решение канцлера Германии Ангела Меркель пустить по гуманитарным соображениям большую группу мигрантов в страну, и на этом основании развивался весь этот тема стала тема номер один на протяжении почти 2 лет в Германии, привело к созданию или усилению, да, националистических тенденций соответствующей партии «Альтернатива Германии», которая с тех пор набирает стабильность 10% как минимум на парламентских выборах. То есть и одновременно у нас остается достаточно, ну, крупный пласт, который идет через несколько партий более левоцентристского спектра, которые выступают за более динамическую миграционную политику, которая, в принципе, позволяет людям приезжать, потому что в Германии хорошие причины для того, чтобы пускать мигрантов в страну, потому что по демографическим причинам очень большая нехватка рабочей силы в многих сферах. Это я сейчас много говорил, но это общая
картина. Я вас перепиню, я хочу сказать, что вот Александр Лукашенко, коли тлумачить причины, мотивы теперешнего кризиса, он как раз, до речи, апеллюет до того, ну, заклику, пропановую Меркель. И он каже, а чего они бегут? Их Меркель же позвала. Ну, давно позвала, але позвала, покликала, и тому вот яны, так сказать, на ее заклик и идут. Так что он так само памятает это.
Да, ну, мне, конечно, сложно судить, почему люди на самом деле приезжают, да, потому что я с ними не разговаривал. Настолько, мне кажется логичным, что есть просто определенный пласт людей, стран, сейчас мы говорим в первую очередь про Ближний Восток, но других частей Земли, которые хотят попасть в Германию, потому что у них лучшие перспективы. И это, в принципе, справедливо, что люди хотят иметь эти перспективы, они готовы за это платить деньги, да, это, насколько я понимаю, информацию, которую аналитики дают и пресса дает, я думаю, что в конечном счете, наверное, не так важно, почему именно люди решают приезжать, потому что Меркель что-то сказала или Александр Григорьевич что-то говорил, но в конечном счете есть всегда это постоянное желание людей попасть, и это стратегический вопрос, который, мне кажется, Германия могла бы, Европейский Союз в целом должны по-другому относиться. А второе – это тактические, о котором мы сейчас говорили. То есть, есть просто физические люди, которые стоят на границе, которых польские пограничники пытаются отправить назад разными способами, которые, насколько я понимаю, аналитику не всегда соответствуют Женевской конвенции. И в этой ситуации, ну, фактический вопрос, конечно, стоит, как с этим быть. Европейская комиссия сказала, что разные ее институты готовы помочь, начиная от Фронтекса, продолжая институции по миграции, по политическому убежищу, но Польша должна эту помощь сама попросить, и она это пока, видимо, еще не сделала. Поэтому в этом тактическом вопросе, мне кажется, есть несколько таких вот чисто, ну, оперативных вопросов, как организовать эту ситуацию. Одновременно есть просто физическая ситуация, когда люди начинают, ну, находятся в настолько сложной ситуации гуманитарной, что умирают тоже люди и не пускают в эту часть между странами гуманитарные организации, которые могли бы им помочь. Сейчас было обращение 4 носителей Нобелевской премии к Европейскому парламенту, чтобы хотя бы это обеспечить и в целом добиться выполнения Женевской конвенции. Я думаю, что вот эта мини-гуманитарная катастрофа, которая там развивается, она тоже входит в этот оперативный кризис, который появился. Но я хочу еще раз повторить, что, в принципе, учитывая те потоки миграции, которые и так идут из таких и других стран в Европу и в Германию, мне кажется, это еще не существенный миграционный кризис, это, скорее всего, гуманитарный, политический. Да?
Мартин, вот варто сказать, что ставление и громадской думки, и политического истеблишменту да, питание миграции, оно и ранее вельми отрознивалось у Заходней Европы и во Всходней Европе, в Немеччине и у Польши. Особливо после прихода до влады у Польши права и справедливости. Тенденции на Всходе Европы, грубо кажучи, не треба нам этих мигрантов. Нияких, ни в каком выгляде мы их бачить у себе не хочем. И навод про нас все равно не хочет. Позиция немецкого грамадства больш гнуткая, кто-то скажет, больш гуманистичная, але она больш спрыяльная, больш либеральная да, относно мигрантов. И вот у теперешней ситуации ці не отбывается певного клэшу помеж думкой немецкого грамадства и политиков, и польского. У Польши это воспринимают как агрессию, как напад, а у Немеччины, я так разумею, некоторые люди кажут, а в чем проблема? Надо пустить, люди покутываются, а почему нет?
Ну да, вы в принципе подняли несколько аспектов да, проблематики. Я думаю, что первое, оно еще лежит в той простости, что для Польши это физическая граница. Да? То есть это граница государства Польши. И я думаю, что это первая причина, почему в любом случае эти действия, эти появления этих мигрантов рассматриваются, ну, скажем, более экзистенциально да, и жестко, чем в Германии. Хотя, да, в Германии рассматривается серьезно, министр внутренних дел как раз высказался да, вчера, но все равно это должно, по сути, восприниматься как более экзистенциальный вопрос, да, потому что он проходит как бы, потеря контроля проходит на собственной границе. Второе, это я согласен с вами, что действительно есть этот, я бы даже сказал, ну, это отличие в ценностях, да, в Европе. То есть те страны Восточной Европы, которые входят в Европейский Союз, у них по многим вопросам значительно более консервативные взгляды в целом в обществе. И в нескольких странах само руководство страны поддерживает определенные законодательные действия, которые находятся, как мы все знаем, в конфликте даже с существующими европейскими договорами. Я могу тоже в Венгрии, да, можно вспоминать. И действительно, мне кажется, что это проблемы, которые появляются на базе менее тактических вопросов и даже менее стратегических. То есть они, я бы сказал, не в том смысле политические, они более ценностные. То есть вот это вот отношение к чужому, к понятию diversity в Германии, оно... Ну, во-первых, в Германии всегда было очень осторожное отношение к националистическими, да, расистскими какими-то высказываниями после войны, по естественным причинам, да. Но в немецком обществе и прижился, я думаю, что тоже после воссоединения Германии определенное понимание плюсов этого вот разнообразия в обществе. Потому что есть просто элементарно много фирм, которые де-факто зависимые от мигрантов в первом, втором, третьем поколении. Просто есть очень много мигрантов в больших городах, да, где рядом живут люди бок о бок, и проблем вообще нет. Да. Есть проблемы социальные, есть конфликты, но целый ряд городов, там, ну, один из примеров, город Франкфурт на Майне, еще, не знаю, как сегодня, еще 10 лет назад самый высокий показатель по миграции и самый низкий уровень миграционных конфликтов, да, между этническими группами и с немцами. То есть это вопрос как бы тоже того, как общество, наверное, изменило свое отношение, потому что, естественно, в Германии там 50-е, 60-е, 70-е годы это очень консервативное общество, которое, ну, так, грубо говоря, мне кажется, может...
Именно тогда, до речи, началась немецкая працовная иммиграция. 60-е да. годы, початок 60-х.
Да.
Я думаю, сейчас их, вот я поглядел по статистике, 3 миллиона турок живет у немец.
Да, турков много, да, есть очень, ну, бывших русских много, да, как у нас говорят, то есть люди с немецкими корнями или еврейскими корнями, которые, в принципе, выросли и обучались, и, ну, как бы сами приехали из стран бывшего Советского Союза, да, в основном.
Мартин, а вот... И у меня есть питание, оно может быть такое, видите, thinking about unthinkable, так говорить, страхи, но тем не меньше. Вот теперешний кризис на меже с Польшей, особенно с Польшей, ну и он сопровождается сутыкнением. Уже есть несколько смертей, за обоих боков стоят люди со зброей, там стреляют. Поляки подтягнули великие войсковые контингенты и войска на мяжу. Ну, видите, солдаты, они как бы не гуманитарные, что называется, медиаторы. Мы-то солдаты, это стрелять. Вот. И коли, принамсі, с польского боку, эти силовые структуры задейничаны, а и с белорусского боку, и мы бачили на вот видео, как они там стоят, ці не може це перетворитися в збройний конфлікт, а то й в війну? Ну, ми всі пам'ятаємо не тільки другу, але й першу сусвітню війну. Друга сусвітня війна почалася тому, що її хотів Гітлер. А перша почалася тому, що її ніхто не хотів. Всі надзьмували щоки, всі якби казали, что мы этого не потерпим, ну и в вынику отрымалось то, чего никто не хотел. И вот тут так само не может такое быть, что одни кажут, мы этого не потерпим, другие кажут, что мы этого не потерпим, и свет обрынется в Армагеддон, которого никто не хотел. Ни Лукашенко, ни Дуда, ни Путин, ни Байден, ни Меркель, там, те, кто будет у вас новый канцлер. А вот так может отрыматься, те не может.
Да, интересная мысль. Но я, во-первых, не совсем согласен относительно Первой мировой войны. Мне все-таки кажется, что там был интерес у Германии. Насколько он был рационально, об этом можно спорить, да, но у кайзера того времени была явная склонность к, скажем, доблестному сражению.
Да? Махполитик.
Ну, это, ну, было действительно какое-то тоже, мне кажется, романтическое представление о там, да, доблестном сражении, о победе, там, о Великой Германии, не с рациональных соображений, а, скорее всего, с таких вот романтических, ну, там, специфический человек был, но он этим немножко болел. Это тоже фактор, но это, наверное, просто footnote к этой дискуссии. Ну, я думаю, что, слава богу, существующая структура институций Европейского Союза и на Европейском континенте в целом, я бы сказал, все-таки поставили для такого развития событий, ну, просто целый ряд очень серьезных блоков. То есть это будет очень понятно, что может, как вы описали, сейчас появиться ситуация, где будут стрелять, и да, чисто такая, ну, спонтанная реакция из-за угрозы может появляться, но чтобы это переросло в реальную полномасштабную войну, я думаю, что это, ну, насколько это можно сказать, но, в принципе, по существующему политическому реальному интересу это почти исключено, я бы сказал. И это, наверное, та... Критикуем мы все Европейский Союз очень много, да, но это, наверное, один из очень больших плюсов той инфраструктуры, дипломатическое и политическое, которое было построено именно после этих двух мировых войн, да, про которые вы сказали, поэтому я думаю, что это правильно подход посмотреть исторически. То есть то, что мы имеем сегодня, это, в принципе, континент, который, как любят говорить в ваших странах, это их генофония, да, что, в принципе, нет интереса уже даже мысли о войне как инструмент, легитимный инструмент решения проблем не существует в принципе в этих обществах. У меня такое впечатление, что Польша при всех, да, сейчас страстях и как бы и Литва, те, которые находятся совсем рядом, у них есть куча и исторических причин, почему они очень болезненно относятся к таким ситуациям потеря контроля на границе, но все равно они встроены в эти институты, они являются частью Европейского Союза, целого НАТО, да, целого ряда других институциональных рамок, которые в конце дня, я думаю, что которых они не хотят переступить, потому что столько раций еще там существует.
Мартин, ну а зараз про, может быть, некую политическую подбивку всей этой ситуации, всего этого кризиса, бо так выглядит, что Лукашенко, ну вот не просто он хочет, как шмат мигрантов приехало там в Польшу, тем не менее. И он ставит перед собой певные политические меты. И, глядячи по всем, одна из этих метов – это домогчися признание себе, усадить своих заходних партнеров, поляков, немцев, евразвяз за стол перемогу. Так бы мовить, признайте меня, как вот белорусский политолог Арсений Сивицкий назвал это деэскалация праз эскалацию. Я спочатку обвостраю, так сказать, створаю конфликт штучно, а потом кажу, вы хотите, как я его разрулил, вырешил, окей, попросите. Вы попросите меня, и я вам пойду на сустрэч. И, до речи, в тем же накерунку дзейнічае и его, так бы мой старейший брат Путин, вот когда они в вересні сустракались в Кремле, Путин тогда сказал, до меня вот заходники звертаются, кажут, что, мовляв, ну, вмешайтесь, разберитесь, вы поставьте на место Лукашенко. А я им кажу, а мы при чем? А Россия тут при чем? Россия не при чем, это не мы. Это вот Александр Григорьевич есть, вот с ним разговариваете, вы с талибами разговариваете, террористами, а Лукашенко не гош. Может, и не лепш, но не важно. Вот. Могут, вот, скажем, немецкий настрой, да, разговаривать с Лукашенко? Ну, мы памятаем, до речи, звонок Меркель 9 жнивня. Лукашенко тогда и не взял трубку, тогда и не взял. А зараз ему и не звонят. А может, позвонят? Скажем, новый канцлер, канцлерин, кто там будет у вас?
Ну да, интересный вопрос. С такой вот пенсией, да, какие варианты, кто, когда, кто что сделает. Ну, я думаю, что, по крайней мере, это вариант значительно более вероятный, чем война. И я тоже думаю, что этот вариант рассматривается, хотя тоже из высказывания соответствующих политиков в целом, скажем, позиционирование разных политических сил, я сомневаюсь, что это на ближайшее время реальная опция. То есть я могу себе представлять выйти на связь, да, просто чтобы обсуждать проблему, что в принципе вполне вписывается очень и в логику социал-демократической партии, да, которая очень за диалог тоже с Россией выступает всегда. Но все-таки надо тоже помнить, да, когда канцлер Меркель много общалась и звонила Владимиру Путину, это отнюдь не значило, что что Германия признавала действия России в Восточной Украине, в Крыму, да? То есть одна вещь – это выйти на диалог, а второй еще вопрос – это признать какие-то, сделать уступки. Я сомневаюсь, что в ближайшее время такие шаги будут сделаны, потому что так как сейчас воспринимается этот мини-поток мигрантов на границе, Я думаю, что ключевые политические фигуры и в Германии в том числе это будут интерпретировать как уступку в ситуации шантажа. И это, естественно, большая политическая слабость. Мне трудно оценить, да, вот это все информации много, насколько именно белорусское руководство реально организует что-то, действительно так действует, но то, что Александр Григорьевич сделал такие заявления, которые приводят к этой мысли своих коллег западных, это как бы факт. И я думаю, что поэтому они на данном этапе этого дела еще делать не будет, в том числе потому, что еще тема не так высоко, она уже есть, она появлялась, она серьезно обсуждается, но в Германии она еще не занимает самые первые полосы изданий. И пока у нас там больше проблем по короне, если честно, которые больше людей сейчас занимают, там насколько хватит мест в больницах и так далее. Я думаю, что не последний вопрос, который надо тоже иметь. Ну, два аспекта, я думаю, что очень сильно влияют на то, что мы сейчас обсуждаем. Во-первых, в ЕС сейчас есть очень серьезные вообще три даже вопроса. Один, что в ЕС сейчас есть совершенно другие серьезные вопросы отношений с Польшей, да, последних нескольких недель, о которых мы все знаем, то есть даже конституционного уровня, да, вопросы. Это влияет, я думаю, что не в последнюю очередь влияет на то, что польское руководство сейчас не хочет попросить никакой помощи от Еврокомиссии. Есть факт, что в Германии еще нет нового правительства, то есть все министры, канцлер, все они сейчас ИО. Естественно, это сильно влияет, потому что да, это lame duck, это люди, которых завтра не будет. Одновременно в новой коалиции, которая, скорее всего, будет в Германии, достаточно разные позиции к внешнеполитической стратегии относительно России, Беларуси и так далее. То есть когда социал-демократы ставятся, скорее всего, будущий канцлер Шольц ставится достаточно, ну, больше, ну, лагодно, нервно, может быть, более, ставит очень много на диалог. Зеленые жестко, всегда у них жесткие заявления очень, и Аннелина Бабок, руководитель партии, и кандидат в канцлеры, она специалист по международному праву, всегда содержательно, четкую, жесткую позицию относительно России старалась занимать. Либералы, там немножко ситуация сложнее, но все-таки они относительно и прав человека, и отношения с Россией значительно более жесткую позицию занимали, чем социал-демократы. То есть там будет очень интересно, что вообще будет. А последнее, я думаю, что очень интересный фактор, который мы пока тоже еще не коснулись, это Турция. Да? То есть сейчас отношения между Европейским Союзом и Турцией тоже предельно плохие. Да? Был скандал с послами. И это фактор, что сейчас, я думаю, что который влияет на то, что многие из этих беженцев прибывают тоже через чартерные рейсы из Турции. Что пока, наверное, тут тезис звучит, что Эрдоган способствует этому, чтобы общаться с своей стороны, шантажировать Европейский Союз.
А, до речи, вот опошнее питание, вы уже сказали про ставление до России. Те многие, скажем, политики в Немеччине лечат, что в данном выпадку с этим миграционным кризисом за этим кризисом стоит Москва. И в данном выпадку Путин, что называется, тертиум гауденс. То есть ну, он просто третий радующийся. Он смотрит на это, усмехается. Почему?
Ну, тезис звучит. Надо откровенно сказать. Вот как раз, мне кажется, вчера руководитель консервативной фракции Европарламента, да, немец тоже, господин Вагнер, в своем заявлении фракции говорил про то, что Беларусь сама не будет действовать и назвал Россию как партнера в этих действиях, да, то есть это тезис звучит у политиков, в этом случае у консерваторов, которые находятся в Германии в оппозиции, это, конечно, надо, ну, де-факто будет сейчас оппозиции, и в сфере think tank тех, кто анализирует ситуацию, естественно, этот тезис есть. То есть все понимают, что Россия и Беларусь по любым вопросам безопасности очень близко сотрудничают, и самый минимум, что Москва очень хорошо проинформирована и может какую-то тактическую поддержку оказывает, но, скорее всего, даже принимает участие в организации тех действий, которые предположительно белорусская сторона осуществляет. Это понимание есть. Но пока тут, конечно, вопрос снова, да, что делать. То есть относительно Беларуси говорят очень много про новых, более жестких санкций. Я могу себе представить, что что-то в этом роде будет, потому что нужно символически ответить на этот символический удар, который опять-таки, да, для Германии носит пока чисто символический характер. То есть дополнительные 5000 беженцев – это для Германии не проблема. Да? Проблема, когда люди видят, что какие-то... Да, какие-то люди идут бесконтрольно, движутся в сторону страны. Я вот как раз у друзей был 2 недели назад на даче в Восточной Германии около границы. И мы гуляли по лесу и могли видеть эти спальные мешки, белорусские продукты. Да, видно просто, что группами зашли беженцы, опасавшись там в Минске белорусы продуктами и видимо, получившие... то как бы базовое оборудование, которое им позволит им передвигаться. И это, конечно, странное чувство, да, надо просто сказать. Это такое вот, ну, вот из какого-то фильма, да, впечатление, что появляется кто-то, непонятно кто, и никто не может его останавливать. Поэтому я могу себе представить, это, кстати, опять тоже в вопросах, будет ли уступки Минску, будет ли там, если даже сценарий войны. Я думаю, что до всех этих пунктов значительно более вероятно, что Германия, что тоже серьезный шаг, но более вероятно, что на каком-то этапе, про это сказал вчера министр внутренних дел, будет закрывать границу с Польшей. Вот это, конечно, тоже вариант. Да? Не то, что это не хороший вариант для Германии, не хороший вариант для Европейского Союза, это большая экономическая проблема, но если Германия видит, что она не может держать ситуацию под контролем и при всей позитивных вещах, которые были сказаны немецким министром о Польше, и он оправдывал действия польских властей и так далее, чисто соображений там, контроля безопасности могут быть приняты временно тоже такие меры.
Ясно. Добре, дякую великий Мартін. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть події розвиватися далі, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в телеграмі «Свобода». До побачення, всього найліпшого.
Дякую. До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Наумчик. 15 листопада Международный пен-клуб отзначает 33-й штогодовый день письменников узняволенні, международную дату у подтримку письменников и журналистов, которые зазнают переследу вынику ожыццявлення своего права на свободу выказывания. У этот день «Радио Свобода» и «Белорусский пен-центр» обвестяць лаўрэатаў прэміі імя Францішка Аляхновіча. Сярод прэтэндэнтаў Андрэй Александраў, Александр Васілевіч, Максім Знак, Вольга Калацкая, Святлана Купрэева, Андрэй Скурко, Павел Севярынец, Мікола Папека. З іх творамі вы можаце пазнаёміцца на сайце «Радіо Свабода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соус. І сьогодні мой суразмовця – доктор-реаніматолог Владимир Мартов. Він був загадчик відділення анестезіології і реанімації Вітебської больниці худкої медичної допомоги. Добрий день, спадар Владимир.
Добрий день.
Для тех, кто вас добра не ведает, хотя, думаю, вы теперь ведомая особа в Беларуси, я нагадаю, что вы представник ведомой Витебской династии медиков. Владимир Мартов, один из первых в Беларуси, начал открыто говорить про реальную ситуацию с коронавирусом. И все лето, у весну, доктору не протягнули контракт, бо он открыто выказывался о проблемах и в медицине, и в Украине. И на свободе не в забаве выйдет цикль подкаста у доктора Мартова, и он называется «Визебск Бергама. Коронавирусная эпидемия. Першая хваля». Лена, перш, я пропоную, господар Владимир, поговорить про актуальную, про теперешнюю ситуацию с коронавирусом в Беларуси. Я литерально сегодня говорила со знакомой докторкой у Менску, ее отделение сегодня перепрофилируют на лечение коронавирусных хворых. И она вот таки вырос ужила. У нас чекают другую Италию. Другое Бергама, как выглядит. Какая ваша оценка ситуации с коронавирусом в Беларуси теперь у этой хвали? Я даже не веду, какой номер уже в этой хвали. Четвертая, или какая она?
Ну, наверное, четвертая, да. Ну, значит, я сразу скажу, что я не работаю сейчас в реанимации уже несколько месяцев, но до меня доходит, естественно, информация, что происходит в городе, в стране, и доносится информация, конечно, каких-то подробностей, что происходит, в частности, в моей больнице. И, в общем-то, у меня, ну, в общем-то, очень неприятное остается ощущение, что вот как будто нет этих полутора лет опыта работы с коронавирусом. Четвертую пандемию мы встречаем, в общем-то, очень похоже, как и первую. Вот. Без всяких... То есть опять начинается перепрофилирование коек, опять приостанавливается плановая помощь, опять прооперировать банальный аппендицит будет проблемно, безопасно, чтобы это сделать. Вот. И почему мы настолько как бы организационно подготовлены так же, как в первую и вторую волну, мне, в общем-то, непонятно. Ничего хорошего, в общем-то, в этом я не вижу.
А чем вы бачите причину, что система не подрыхтованная? Ну, на запасемся до свет, я так разумею, и в лечении коронавирусной инфекции. Вот пытание организации?
Ну, вы знаете, да, мне тоже непонятно, потому что вот если вы внимательно слушаете новости про коронавирус, что происходит, то обсуждается госпитализация в больнице, обсуждаются места в реанимации, обсуждаются кислородные точки, обсуждается количество баллонов, аппараты ИВЛ, то есть обсуждаются вещи, которые к победе над пандемией не имеют, в общем-то, имеют очень отдаленное впечатление, потому что, ну, чуму в чумном бараке не побеждают, понимаете? В чумной барак попадают уже те, кто, ну, тяжелые, в реанимацию попадают уже, это просто вершина айсберга, и вся победа, она заключается вне реанимации, и в реанимации никаких побед нет, это уже борьба за каждого человека, и на статистику, как вы понимаете, это влияет отношение очень-очень далеко. И почему отсутствует вся, как бы, то, что называется, организационные противоэпидемические мероприятия, которые должны победить коронавирус, вот это мне, ну, просто непонятно. Я понимаю, почему это не было в первую волну, ну, там политика, не политика, иллюзии какие-то там, ну, представления, что это будет, само пройдет. Но сейчас, ну, я не знаю, у кого остались иллюзии, что это само пройдет. Я не знаю.
Вот в своем подкасте вы говорите про то, что сучасная, подрыхтованная медицина, вы думали на первом этапе, что она здольна в Беларуси справиться с коронавирусом. Но это не только наявность сучасной аппаратуры, подрыхтованных докторов, среднего медичного персонала, а это вот организация, координация, кооперация. Вот на этом этапе, как вы этот складник оцениваете? Координация, кооперация, организация.
Ну, смотрите, если не поднимать самые высокие уровни, о которых я сказал, и в которых я, ну, не самый большой специалист, действительно, по организационным и противоэпидемическим мероприятиям, то банальный вопрос мы опять сейчас в новостях из разговоров с коллегами сталкиваемся с ситуацией, что коллеги вынуждены выбирать, кому они будут оказывать помощь, кому они оказать помощь не в состоянии. Опять персонал занимается поиском кислородных точек, опять возникают какие-то еще проблемы. Но извините, это же вопрос организации на самом низком уровне. Почему рядовой врач, практикующий, должен заниматься вопросами сортировки? И почему на него это свалено, а этим не занята как бы организация, которая, организаторы, да, которые понимают, вот такая есть нагрузка, вот столько мы оставляем точек на смену, вот столько, возможно, к ним поступит. То есть, ну, это же все прогнозируется, это вообще отдельная профессия, и этого ничего нет. И все на самом месте, на самом деле, на своих рабочих местах опять занимаются героизмом, поиском, метаниями, ну, поиском кислородных точек, поиском свободных мест. Нет, так так мы, в общем-то, не спасем даже тех, кого можно спасти. Это же, ну, это же не организация на самом деле.
Я хотела поговорить про вакцинацию в Беларуси. Наперше запытаюсь, если вы сделали прищепку супер коронавирусу.
Да, я вакцинировался. Я вакцинировался китайской вакциной. Это было совершенно осознанное решение. Для меня, мне кажется, что это оптимальное решение в наших условиях. Я не сразу вакцинировался. Во-первых, потому что я год назад переболел, хоть и легко, вот, и супруга моя болела. Но пока я работал в чумном бараке, понимаете, у меня было ощущение, что ну, вот это постоянно как бы подхватывание каких-то маленьких доз, оно тоже своего рода вакцинация, там вокруг болеют. Но когда я не работаю, и когда я мало контактирую с людьми, и понятно, что мне кто-то из моих друзей, которые работают, мне это все привезут, понятно, что себя надо ну, вот, защищать, и вакцинация, ну, прививка – это вот один из таких как бы надежных для меня способов избежать тяжелого течения, как, что называется, болезни.
Ну, и темпы вакцинации в Беларуси в сравнении с краинами развязаны, например, вельми низкие. Да? Ну, вот мне теперь рассказывают, что у Минску, принамсі, люди, нарешті, многие те, кто боялись, не верили в вакцинацию, наваживаются это сделать, и по несколько годин сидят в великих чергах, так, по пришепку. Ну, что так само небезопасно, но тем не меньше. У чем вы бачите причины вот такого недоверу, массового недоверу белорусов до пришепок супроть ковиду и супроть конкретных пришепок, какие у Беларуси доступны? И что могла б, и повинна была бы сделать держава и медичная система вот за той час, когда уже идет вакцинация, за той час, как началась пандемия, как иншая ситуация была с вакцинацией?
Ну, смотрите, тут, если мы помним, ну, вакцина появилась достаточно поздно, то есть первую волну ее как бы не было, во вторую она начала потихонечку появляться, может быть, в недостаточном количестве, ну, то есть были какие-то проблемы. Но я не помню, чтобы как бы со стороны организаторов здравоохранения, и, естественно, не только организаторов здравоохранения, но и самых высоких лиц, настойчиво продвигалась эта идея, что это метод, ну, справиться как бы с пандемией. Вот этой темы у нас как бы особо не звучало, это накладывалось на... Ну, то есть, понимаете, вот личный пример и огромная машина, не то чтобы пропагандистская, но какая-то такая, ну, все-таки агитационная, она должна работать. И вообще, вы знаете, если мы уже, наверное, мы еще затронем тему статистики, но если мы не имеем нормальной статистики и, соответственно, мы, знаете, мы лишены возможности оценить эффективность системы организации здравоохранения как бы ну, по этим цифрам, то по темпу вакцинации, ну, вот, вот она так работает, да. Вот, но это не только система здравоохранения, это, в общем-то, вся организация, то есть совет министров, там, все ведомства, по большому счету. Это очень серьезная тема, и вы знаете, я думаю, что наши люди не сильно отличаются от других людей, там, в Германии, в Израиле, да, и там, где страны, и где их, как бы, ну, какой-то интеллектуальный, как бы, клуб, скажем так, страны, действовал правильно, там были совершенно другие темпы вакцинации. Это кроме того, что проблема с вакцинами, с качеством, с доказательством этого качества, с доступом к другим вакцинам. Это такая тема, она в Беларуси просто как бы старается не обсуждаться. А мне кажется, что это очень важно.
Вот, коли згадать там Владимир Зеленский, президент Украины, я бачила, лесні ў живым эфире, одним з перших зробив індийскую вакцину, коли я не помиляюся, там, а Байден еще до того, як вступив на президентскую посаду, так само там публично это зробив. Ну, многие лидеры многих країн это роблять. Ну, у Беларуси так не робится, але еще и такие прикметы, коли на некоторых установах людей примушают вакцинироваться. Вот як это бывает в сполучении? Вот с одного боку приму, с другого боку, ну, публичная не популяризация вакцинации.
Ну, это, вы знаете, это немножко напоминает борьбу с алкоголизмом во времена Горбачева, когда какие-то здравые идеи, вот эта как бы такая интересно выстроенная вертикаль, она ну, не способна это все сделать по-человечески. И вы знаете, принудительная вакцинация – это, по большому счету, профанация. Профанация – это будут дутые цифры, это будут, опять же, негатив. И с точки зрения перспективы и, опять же, победы на пандемии, я думаю, здесь больше вреда, чем пользы. То есть какие-то мягкая сила, что называется, да, там какие-то примеры, какие-то там льготы для тех, кто вакцинируется, это понятно, это, ну, как бы принято, да. А принудительно, ну, это тем более, что мои коллеги некоторые, которые переболели буквально неделю, две-три назад, их принудительно заставляют вакцинироваться, и это, ну, это да, это вот так. Если бездумно что-то делать, вы знаете, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Это вот, это про это.
Вот теперь обвещен уже масочный режим. Довольно поздно многие краины это робили. Вельми давно уже это давало выники. Как вы оцениваете вот эти меры Министерства здоровья, ну, какие теперь? какие теперь только нарешки
делятся? Понимаете, насколько я вижу статистику и слышу как бы, ну, новости от своих коллег из разных больниц, не только Витебска, ну, вот та волна, которая уже поднялась и которая, ну, опять захлестнула стационары, отделение реанимации, опять кислород, опять эти все темы, вы знаете, ну, я не думаю, что как бы... Хорошо, что об этом вообще сказали, что там какие-то сделаны громкие заявления, но это, мягко говоря, ну, такая... Это не то, что спасет. Хотя, ну, то, что маски надо, понятно, но... Нет, это все как-то выглядит очень неосновательно, понимаете, несерьезно. То есть, ну, давайте маски. Ну, не против, конечно, ну, давайте маски. Я хожу в маске, хотя вот я видел в магазине скандал. Парень на кассе устроил скандал, когда его заставляли одевать маску. То есть вот этого как бы общественного согласия с тем, что маски важны, вакцинация важна, дистанцированно важно, оно очень слабо дошло на самом деле. И это удивительно. Это удивительно. Все-таки полтора года как-то это.
Как вам бажится... Теперешняя хваля для Беларуси, она, ну, с того, что вы ведаете от коллегов, с того, что вы бачите, она наибольш моцная, она самая моцная, коли глядеть от самого початку?
Ну, такое, вот, ну, такое складывается впечатление, опять же, да, без статистики. Ну, да, наверное. Да, как-то она, ну, во-первых, больше детей. Вот. Дети как бы немного тяжелых, но больше детей, они все-таки разносчики, они плюсуют то, что называется ПСР, их родители, школьные учителя, все вот эти коллективы, это все, то есть нет стоп каких-то приказов, как это все остановить, поэтому это распространяется, вирус немножко позлее, и поэтому мне кажется, что больше, да, больше.
А коли поравновать ситуацию у столицы и у областных центрах, у районных центрах, у регионах, разные ступени обсталявания и организации, как вам подается, где ситуация наибольш критичная теперь, у центры или у региональных шпиталях?
Вы знаете, не знаю. По опыту первой, второй волн, в которых я активно принимал участие, и во второй мы как бы работали с районами, у нас как-то очень интересные слабые горизонтальные связи между районами, и в одном районе волна, во втором ее практически нет, то есть очень асинхронно, и Витебск захлестнуло, Минск еще как бы не тронуло, потом наоборот. Ну, с точки зрения подготовки, конечно, Минск вооружен лучше всех. И организационно, и, кстати, интеллектуально, с точки зрения вообще управленческих решений таких, они же, понимаете, не все такие громкие, как ношение масок или давайте вакцинироваться. Вообще решения, они, их очень много, они ежедневные, они скрупулезные и правильно приняты. Они, конечно, спасают жизни не те, как приниматься там 1-2, да, кого можно вытянуть, да, из тяжелых. А это десятки и сотни, и, может быть, даже тысячами правильные организационные решения именно так и действуют. Поэтому по районам и по областям, ну, но если район полыхнул, то там, конечно, будет хуже всего. Хуже всего, потому что возможность разграничить плановую экстренную, возможность, вот как представляете, реанимация района, 6 коек, один дежурный врач, у него приемный покой, у него ковидная и чистая зоны, у него какие-то экстренные еще операции, хорошо, если плановые закончились, и это один человек, и исходная, может быть, нехватка персонала. Нет, я думаю, что там будет самое неприятное. Вообще, чем крупнее, как бы, ну, там, медучреждение, чем крупнее, допустим, город, тем, конечно, проще ну, как бы сыграть ресурсами людскими там и так далее. Но в районах, я думаю, хуже все.
Дар Владимир, какая цена хлусни подчас пандемии? На вашу думку, кто отказный за официальные лишь бы захворелых и померлых? Вот этим лишь в Беларуси никто не верит. Насколько высокая цена хлусни?
Значит, сначала какой уровень? Конечно, это самый высокий уровень управленческий, самый высокий. И я понимаю, зачем это делается. Я не понимаю, то есть я не понимаю, действительно люди не понимают, что это высокая цена. Дело даже не в том, чтобы там напугать людей, да, а дело в том, вы сами понимаете, что происходит. Вот у меня нет представления, что люди понимают. Это первый вопрос. А второй, ну что же не понимают? Ну они что, очень глупые? Ну нет, в общем-то, очень умные люди на высоких постах. Ну, может быть, нет у них такой как бы задачи, в общем-то, сильно с этим, как это сказать. Их не волнует цена этого вопроса, потому что, по большому счету, их лично это, может быть, касается меньше. Хотя это неправда, но, может, они так думают.
Вы маете на увазі, что они не захворают, их родные не захворают?
Они думают, что они получат по максимуму, все остальные неважно, потому что, как пела Куджава, пряников сладких всегда не хватает на всех. А в период перегрузки здравоохранения системы, конечно, это, ну, доступ как бы важным ресурсам, он становится ценным.
Ну и цена для медичной супольности в Беларуси, кольки докторов и загинули, працующие с хворыми на коронавирус, кольки докторов працуют вельми шмат, каждый день маючи такую ризику, так и працуючи в вельми складанных умовах. Какая цена для медицины?
Ну, болеет медперсонал опять. Вот моя родная сестра переболела, но вот как бы все-таки выкарабкалась 3 недели, ну, терпимо. Не самое тяжелое течение, ну, нелегкое, правда. Вот. Для медицины самое неприятное – это выгорание. Вот я бы сейчас вот в этой четвертой волне, я бы, наверное, поставил это на первое место, даже не болезнь и смерть медперсонала. Ну, в конце концов, сейчас медперсонал имеет средства защиты и примерно представляет, ну, как с этим. Это не то, что первая волна, когда там и так далее. Вот. Но вот выгорание, а выгорание – это не просто как бы чрезмерная нагрузка или там много работы, или там выгорание – это плохая организация. И я еще раз повторю, если человек по дежурству, дежурств много и работы много, да, мечется и решает какие-то несвойственные, которые не должен решать. Та же самая сортировка, кому оказывать помощь, кому нет, как, где искать кислородные точки, как с этим справляться, там, почему опять перебой с кислородом, что с этим делать, и вот это все. Ну, в конце концов, человек становится, ему становится все равно, понимаете. И вот эта борьба за каждого пациента, она становится менее интенсивной. Конечно, еще раз повторюсь, в реанимации не решается вопрос победы с пандемией, но жизнь каждого человека, она решается именно в реанимации. И хотелось бы, чтобы вот этот, как бы, вы знаете, в первую волну был очень большой такой подъем эмоциональный, в том числе потому, что была поддержка общества. Все, сейчас все это немножко, не немножко, это сильно просело. Ну и общественные организации как бы практически сейчас отсутствуют и не помогают. Но потухшие глаза реаниматолога при работе с ковидом, они еще дороже стоят, чем работе без ковида. Я думаю, что это очень большая проблема сейчас мне видится.
Ну, я так разумею, что потухшие очи могут быть у онколога, у кардиолога, який працює зараз с ковидными хворами и просто не мая максимости оказать належную кардиологичную, офтальмологичную, любую іншую допомогу, тому что все шпиталі, великая частка шпиталёвы якраз накіраваны на барацьбу з коронавірусной інфекцыяй, і людзі з іншымі хваробамі маюць праблему. Так, вот это таксама вялікая вельмі праблема.
Да, вы знаете, опять же, вот в теме организации, если мы начинаем четвертую волну все-таки начинаем с перепрофилирования и закрытия вот этих высокотехнологичных, очень важных видов помощи, то значит, ну, мы что-то опять не так делаем. Ну, так не должно быть. Я понимаю, почему это было сделано в первую волну. Ну, во вторую уже ладно, но в четвертую, ну что, мы опять, что ли, мы закрыли там экстренную хирургию, там, ну что, это не вернется к нам, вернется онкологическая помощь. Ну, как будто люди не болеют ничем, кроме ковида. Ну, это как-то неправильно.
И я зараз хотела, как мы уже приступили, там, можно сказать, и головной частки нашей размовы, покольки зусім не в забаве выйдет первый ваш подкаст на свободе, присвеченный первой хвале коронавирусной эпидемии в Беларуси, в Витебску непосредственно. Коли и чому вы вырашили, ну, спочатку написать это, а далее, как бы, это все будет в выгляде аудио, в выгляде подкаста выйдет. Как возникла эта идея? Что поуплывало?
Ну, были впечатление и эмоции от того, что происходило, это действительно такое, ну, необычное событие, скажем так, в нашей истории. Уже когда мы общались с пациентами в первую волну и с ними и записывали их истории, очень хотелось, чтобы это все не пропало. Вы знаете, тут вот у меня такая была мысль, но это уровень Алексеевич, если бы человек создал такой нон-фикшн, который бы передал то, что чувствовали люди, попавшие в этот чумной барак с разных сторон. И там и пациенты-медики, пациенты-немедики, родственниками, целыми семьями, там, персонала, от санитарочки до врача, до там, начмеда, до каких-то организаций. Это было бы очень интересно и потрясающе. Вот, жаль, что тут как бы вот Светлана Алексеевич за это как бы пока не взялась, потому что другие темы, не менее как бы насущные, ее тоже будоражат. И не хотелось бы, чтобы эти впечатления пропали. Поэтому пришлось что-то записывать. И потом возникла идея, что это все-таки должна быть какая-то хронология, потому что это история современной Беларуси, это то, что мы пережили всем народам, всем населением как бы вместе. Но кто-то пережил, кто-то может почитать, да, у многих есть личный опыт, и описание этого опыта человека, который в этом немножко разбирается, конечно, это любопытно, раз. И история познается в подробностях, вы знаете, поэтому избрана такая именно тема хронологии. Иногда буквально там день за днем, ну где-то там чаще, где-то меньше, где-то более важные события, где-то меньше. Это очень интересно, как мы прошли, как мы проходим, скажем так, потому что я думаю, что это только первая часть. Хотел бы вспомнить и вторую волну, и третью. Это очень интересно. Мне лично это безумно интересно, и это было интересно тем друзьям, которым я дал почитать, и медикам, и не медикам.
Так это вы дзённік спочатку вели, які потым вот так пашырыўся,
да? У меня были определенные записи, это трудно назвать дневником, но какие-то эмоции я, конечно, фиксировал.
Давайте вот больш широко нават проанансуем это ваш подкаст на свободе. Чаму яго абавязкова трэба паслухаць? Каму абавязкова яго варта паслухаць? Вот яким чынам пабудаваны коронавірусныя хронікі? День в день, падзея за падзеяй? Расскажыце, калі ласка.
Но вот начиная с марта и заканчивая июлем, ну месяц за месяцем, подробности, как это пришло, как это вначале воспринималось, как это было выглядело организационно, как я столкнулся с первым коронавирусом, как умер первый пациент, как это выглядит пациент на ИВЛ, что с ним надо делать, как мы об этом думали, как мы пытались это обсуждать в профессиональной среде, как это не получалось обсудить, и как в конце концов все это закончилось выдающимися словами наших законодателей, что мы победили коронавирус, в общем-то, все награждены, все спасибо, все свободны. Вот то, как это все пройдено, ну, мне кажется, это крайне любопытно, это просто... А послушать должны, я думаю, вот мне кажется, что все, причем не обязательно в Беларуси, потому что очень многие события, я думаю, они похожи, происходили в других странах, при других режимах, при других системах здравоохранения, но личные какие-то вещи и какие-то медицинские вещи, они, в общем-то, ну, похожи. Мне кажется, это очень любопытно.
Скажите, калі ласка, вы теперь не працуете, але, напевно, маете совесть с коллегами. Что теперь отбывается в вашем отделении анестезиологии и реанимации Витебской больницы хуткой медичной допомоги? Я так разумею, что наибольш тяжкие все выпадки менавіта там находятся, и там теперь... Чумный барак, как вы оказались.
Ну да, нас опять развернули полностью больницу под коронавирус. Не сразу, опять, в общем-то, были какие-то определенные шарахания. Опять приезжали минчане и все это требовали перестроить. Ну, в общем, эта часть не очень интересна. А интересно то, что опять героизмы. А вы знаете, что каждый героизм – это чьи-то провалы. Да. Опять сортировка, опять перебои с кислородом. В общем, ну, как-то личный опыт у людей есть, а системного как бы общего опыта ну, не прослеживается, скажем так. И это очень обидно, во-первых. И это опять всем тяжело. И это, ну... Это то, что расхолаживает на самом деле. Это то, что расхолаживает, когда все твои усилия упираются в какие-то не тобой условия, как бы не тобой выбранные. Ты поставлен в условиях, в которых ты помогаешь гораздо меньшему количеству людей. Это очень нехорошо, скажем.
При конце нашей размовы я хотела вас попросить, каб вы звернулися до людей, якія будуць слухаць ваш падкаст «Вітебск Бергама», тых людей, якія цяпер глядзяць нашу размову, якія будуць чытаць яе на нашым сайте, у наших сацыяльных сетках. Што вы раеце рабіць альбо не рабіць, каб захаваць здароўе, каб захаваць жыццё сваё, сваіх блізкіх, сваіх знаёмых падчас новай хвалі коронавірусной эпідэміі?
Вы знаете, все-таки я призываю всех думать над тем, что вы делаете с точки зрения пандемии. Вот, потому что, как оказалось, думать кроме вас, за вас, о вас и ваших близких никто больше не будет. Пандемия – это не придумка. Вы знаете, до сих пор встречается как бы, сообщение, что все-таки это все придумано и все это для чипирования. Но это какие-то безумные совершенно вещи, да, особенно с точки зрения того, что уже четвертая волна, и ну, все это видно как бы и среди близких, родных. Думайте сами, что вы будете, там, маски, дистанцирование, вакцинации. Это ваше решение, понимаете, пусть за вас там...